Дорогие друзья, снова рад всех приветствовать. Время 21 час 2 минуты. Воскресенье, 29 августа. Как мы и планировали, мы начинаем свой второй эфир за сегодняшний вечер. И у нас в гостях Андрей Николаевич Илларионов. Андрей Николаевич, рад вас видеть.
Добрый день, Марк. Рад участвовать в вашей передаче. Спасибо за приглашение.
Да, мы назвали эфир «Счастливо оставаться». Понятно, речь пойдет в более широком контексте о последних событиях в Афганистане, но с переходом на то, что будет происходить буквально 31 августа в Вашингтоне в связи с визитом президента Украины Владимира Зеленского. Ну и все другие вещи, которые с этим связаны. Нас смотрят больше, около 3000 человек. У меня огромная просьба ко всем зрителям, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Максимально распространяйте эти ссылки и через эти аккаунты, и через мессенджеры посылайте своим друзьям. Нам очень важно, чтобы как можно большее число людей этот эфир обязательно посмотрело. Больше 1000 лайков нам поставили. Не стесняйтесь, делайте это, помогайте нашему каналу и этому эфиру. Ну, а мы начнем. Андрей Николаевич, вот смотрите, мы, в принципе, планировали с самого начала обсуждать, ну, события лихорадочно идут вперед, потому что обсуждать хотели в целом, отталкиваясь от того, насколько можно считать то, что происходит сейчас в Афганистане, во-первых, тем, что составляет, ну, вину администрации Байдена, его самого и так далее, потому что для этого есть некая историческая коннотация, есть аналогия, к которым можно прибегать и в период президента Картера с его операцией в Иране, и с Сайгоном, сейчас многие говорят о Южном Вьетнаме, с бегством связанные действия. Но, с другой стороны, и одновременно с тем, как ведут себя талибы, потому что они установили ультиматум до 31 августа, когда американцы должны полностью вывести свои подразделения, находящиеся там, граждан американских, ну и тех, кого не считают, возможно, вывести. И цифра эта вроде бы 31 августа, она же зафиксирована в договоренностях с Трампом еще, в соглашении между талибами и США в прошлой администрации. Но с другой стороны, она, эта цифра, эта дата 31 августа устанавливалась, ну, при ощущении того, что точно это не будет бегство, что это будет спокойный вывод войска, который давно планировался, но получилось так, как получилось. И вот почему так получилось? И плюс, почему именно 31 августа такая дата, так сказать, очень жестко установленная? Нет ли в этом некого постороннего влияния на талибов, которые все больше становятся бенефициарами власти во всем Афганистане, ищут союзников, успешно их приобретают и в лице Пекина, ну, там, традиционных, понятно, каких в арабском мире, в зоне Персидского залива, но и в Москве, что до известной степени, конечно, прогнозировалось, но в такой степени эта связь даже неожиданна. Вот как бы вы охарактеризовали две этих стороны? С одной стороны, Байдена, с другой стороны, талибов в контексте происходящего. Вот я бы такой вопрос первый бы вам задал.
Спасибо, Марк. Вы задали не один вопрос.
Я много
задали
задал.
Сразу.
Да. Но я не перебиваю и не мешаю человеку отвечать. Все умолкаю.
Давайте мы тогда попробуем разделить те вопросы, которые вы уже задали, которые вы, безусловно, зададите, и те вопросы, которые мы будем с вами обсуждать, на некоторые блоки, и будем обсуждать их один за другим. Первое, вот самое то, что лежит на поверхности, 31 августа. Если я правильно помню соглашение, предварительное соглашение, которое администрация Трампа согласовывала с талибами, речь была не о 31 августе, речь была о 1 мая. На 4 месяца раньше, по дате, но эта дата, кроме самой даты, само соглашение, вот те наработки, которые там были, предусматривали целый ряд условий, которые накладывались на талибов. И отсутствие военных действий, и отсутствие насилия, и необходимость талибов достичь прямого соглашения с действовавшим на то время афганским правительством и формирование коалиционного правительства, правительства национального согласия. Это были условия, на которых администрация Трампа готова была выводить американские войска из Афганистана. Это не было однозначное, одностороннее, безусловное решение о выводе войск, не обусловленное каким-либо ограничением стороны талибов. Там было довольно жестко это прописано. Конечно, естественно, возникает серьезный вопрос, в какой степени талибы стали бы выполнять это соглашение, в какой степени Соединенные Штаты в лице, если бы администрация Трампа продолжала свою деятельность, могла бы оказывать на них давление и так далее. Сейчас это, конечно, все у нас находится в слагательном наклонении. Но, тем не менее, мы должны быть аккуратными с тем, что дата была другой, условия были другими, и соглашение, которое было согласовано администрацией Трампа с талибами, было принципиально другим, чем то, на которое ссылается Байден, объясняя якобы вынужденный им из-за соглашения с Трампом вывод американских войск в Афганистан. Это первое, что я должен сказать. Второе, поскольку, чтобы мы уже к этому более не возвращались, следует обратить внимание на то, что за 7 месяцев пребывания администрации Байдена в Белом доме Байден изменил всю политику Соединенных Штатов Америки по всем направлениям по сравнению с тем, что делал Трамп. Трамп строил нефтепровод Keystone из Канады. Байден остановил это строительство. Трамп строил стену на границе с Мексикой. Байден прекратил это. Трамп не входил в Парижские соглашения. Первым решением Байдена был вход в Парижские соглашения. Можно продолжать этот список. Байден по всем возможным направлениям, содержательной стороны, несодержательной стороны, просто символически, делал все прямо противоположное тому, что делал Трамп. Для него это личная проблема, личный вызов, и он подчеркивал, что он делал все прямо противоположное тому, что делает Трамп. Единственное направление, единственная сфера, в которой Байден вдруг внезапно вспомнил о том, что у него был предшественник, который вел какие-то переговоры, заключил какое-то соглашение, на которое он стал ссылаться, и, как мы видим, он ссылается лживо, обвиняя Трампа совсем в других вещах, которых Трамп не делал. Но, тем не менее, он ссылается на него, полагая, что люди или широкая общественность не знает о том, о каких соглашениях договаривался Трамп. Это второй пункт, чтобы у нас вот это была ситуация. Возникает вопрос, а что случилось с Байденом? Почему по всем другим направлениям он принял позицию демонстративную, противоположную Трампу, и только в одном вопросе, по крайней мере демонстративно, символически, но понятно, что не по существу, он стал проводить якобы политику, соответствующую якобы той, которую якобы собирался проводить Трамп. Это первый наш большой вопросительный знак. У нас будет их, видимо, в ходе нашего обсуждения еще несколько, на которые мы попробуем в конце концов ответить. Далее. Поэтому, собственно, сама дата, это 31 августа, она возникла, как мы видим сейчас, ну, практически случайно. И это ультиматум, который был выдвинут талибами. Потому что Байден, на самом деле, собирался вывести войска не к 31 августа, он собирался вывести к 11 сентября. Почему он собирался вывести к 11 сентября? Совершенно понятно. Потому что он хотел торжественно, красиво, убедительно отпраздновать завершение вот этого 20-летнего периода, того, что для него является исключительно чужим, с которым он там не согласен, по крайней мере сейчас, не тогда, когда он был сенатором Конгресса Соединенных Штатов Америки, не тогда, когда он был вице-президентом в администрации Обамы, а сейчас, он хотел демонстративно показать, что такой проблемы не существует. И поэтому к 11 сентября он собирался вывести войска из Афганистана и продемонстрировать, вот видите, я вывел войска, и никаких жертв нет. И вот именно как будто специально у нас есть сейчас не только катастрофа в Кабуле, не только бегство сотен тысяч людей из Афганистана, у нас есть террористические акты в Кабуле, у нас есть погибшие сотни людей уже непосредственно от этих терактов, в том числе и американцы. А кроме этого есть огромное количество каждый день поступающих сообщений о том, какие расправы осуществляют талибы по всему Афганистану, расправляясь со своими противниками и даже не с противниками, с теми людьми, которых они считают своими противниками, как, например, вот этот исполнитель народных песен, который да, который не имеет никакого отношения ни к американцам, ни к Западу вообще, ни к западной музыке, вообще ни к чему не имеет отношения. Исполнитель народных пуштунских песен. Поэтому вот в этой ситуации было продемонстрировано прямо противоположное тому, на что надеялся Байден, чего он хотел. Я уже довольно много сказал, и прежде чем вы мне зададите еще, наверное, следующие вопросы, касающиеся очень большого и сложного комплекса вопросов, я хотел бы обратить внимание на то, что прежде чем мы будем обсуждать позицию, или точнее, это невозможно разорвать, позицию администрации, все-таки надо хотя бы два слова сказать о том, почему бывшее афганское правительство рухнуло так быстро, максимум за 5 недель, по крайней мере, с того момента, когда началось публичное обсуждение вывода войск, частичный вывод войск, оставление базы Баграм американскими войсками. Почему так быстро? Мы все помним о том, что не только ЦРУ обещало, что будет 2 года как минимум держаться правительство. Потом публичное заявление было Байдена по меньшей мере полгода. И тот же Байден говорил о том, что он выделяет афганскому правительству 3,3 миллиарда долларов до конца года, то есть менее чем на 6 месяцев, будучи полностью уверенным, что афганское правительство будет в Кабуле, и что 300-тысячная армия, мы помним, как говорил Байден, о том, что там 70 тысяч талибана, а здесь 300 тысяч афганской армии, совершенно вооруженных, натренированных, не беспокойтесь, ничего этого не будет. Мы видим, что произошло. Кстати говоря, вот этот комментарий Байдена полезен нам еще вот с какой точки зрения. Мы помним, с какими лозунгами Байден пришел в Белый дом. Один из важнейших лозунгов, с которым он пришел, провозгласил, это коалиция демократий. Это коалиция демократий, которая противостоит автократиям, которая борется с автократиями, которая обязательно победит. И Соединенные Штаты являются лидерами этой коалиции демократий. И самый главный элемент – это демократии. Когда возник один из первых, не первый, конечно, но один из первых кризисов, что сказал нам Байден? Он не стал говорить про демократию в Афганистане. Он не стал говорить про парламент в Афганистане. Он не стал говорить про верховенство права. Он не стал говорить про коррупцию, про которую, например, он говорил по отношению к Украине, почему Украина не может получить ПДЧ в НАТО. Он внезапно заговорил о войсках, о вооруженных силах, о 300 тысячах вооруженных бойцов, вооруженных, натренированных. Никакой речи о демократии не было. Тем самым господин Байден в очередной раз, далеко не в первый, продемонстрировал свое двуличие, лицемерие и ханжество, показывая, что лозунги о демократии для Байдена являются абсолютно лживыми. Он не является сторонником демократии, никогда не был и не является, но их пытается использовать, их пытается жонглировать им для прикрытия своей политики. Какой политики? Мы вернемся, и к этому вернемся еще, видимо, не раз.
Спасибо. 6338 человек уже смотрит, цифра быстро растет. 2063 лайка. У меня огромная просьба к тем, кто присоединился. Это еще около 3,5-4 тысяч. Пожалуйста, ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах размещайте. Нам сильно поможет это с увеличением аудитории. Для нас это очень важно. И, пожалуйста, ставьте лайки тоже, это тоже влияет на смотрибельность эфира. Алгоритмы YouTube действуют сейчас совершенно непредсказуемым образом. То ставят рекомендованные, как прежде, то не ставят видео к аналогичным и так далее. То есть с этим есть проблема, мы с ней боремся. Тогда, в общем, смотрите, важно, чтобы мы не отошли от этого вопроса. 31 августа Зеленский летит с огромными надеждами в Вашингтон.
Марк, я прошу
Да.
прощения. Извините, вы уже сразу к Зеленскому. Можем мы все-таки еще несколько слов про Афганистан?
Давайте, давайте, я тут как бы не
Дело в
декретирую.
том, что это важный вопрос с Зеленским, мы обязательно это
Да.
затронем. Но давайте все-таки еще немножко вот на ту тему, которую мы начали обсуждать, затрагивать. Почему 5 недель?
Да, почему 5 недель? Давайте вы сами тогда ответите, а я
Почему не два
добавлю, да.
года? Почему даже не полгода?
Хорошо.
Почему? Вот смотрите, вот в первоначальном вашем вводном слове вы сказали о тех случаях, с которыми сравнивают сегодняшнюю ситуацию в
Да.
Афганистане. Вы вспомнили Иран, вы вспомнили Южный Вьетнам.
Да.
Вот Да, с моей точки зрения, Иран здесь не совсем корректно, потому что американских войск на территории Ирана не было. Была попытка освобождения американских
Да,
заложников из
посольство.
американского посольства, но регулярных частей американской армии на территории Ирана не было, и поэтому этот случай не совсем сопоставим. А вьетнамский случай, безусловно, сопоставим, потому что там Соединенные Штаты вели войну в течение длительного времени. Они и помогали местным южно-вьетнамским силам, и участвовали в войне сами. Обратите внимание, и я хотел бы, чтобы наши зрители и слушатели тоже на это обратили внимание, каков был лаг, каков был зазор между тем временем, когда американские войска покинули территорию Южного Вьетнама, и когда пал Сайгон. Американские войска вышли в 1973 году, а Сайгон пал в апреле 1975, 2 года спустя. 2 года. 2 года держался этот режим, можно как угодно его называть, там проамериканский, там какой угодно, но этот режим держался 2 года. Дальше. Если мы возьмем еще один пример того, когда режим в такой стране или похожей стране поддерживался иностранной военной силой, иностранная военная сила ушла, как долго держался этот режим? Какой вот пример? Это тот же самый Афганистан.
Ну, Джибула,
После ухода,
да, 2 года.
советских войск в
Да,
1989
да.
году, когда пал режим Наджибулы, он пал в 1992 году, через 3 года после того, как ушли советские войска. Смотрите, какая интересная и важная ситуация наблюдается. В двух предшествующих случаях режим вьетнамский или вьетнамское правительство, южно-вьетнамское правительство держалось 2 года. Причем надо сказать, что вьетнамская армия, северо-вьетнамская армия, это очень серьезная армия, очень многочисленная, хорошо вооруженная, подготовленная советскими специалистами, подготовленная тогда еще Китаем и так далее. И эта борьба еще продолжалась 2 года, когда американских войск там не было. А, между прочим, советские специалисты там были. 2 года этот режим держался. В афганском случае, после ухода советских войск, режим Наджибулы держался 3 года и не сдавался после того, как он... То есть, вот аналогичный случай, и мы видим, что нынешняя ситуация в Афганистане радикально отличается и от южно-вьетнамского случая 1975 года, и от афганского случая 1992 года. Что? Почему? Чем отличается? Почему произошла такая разница? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, мы должны разобраться в том, почему пал Сайгон в 1975 году и почему пал Кабул в 1992 году. Это всем хорошо известно, об этом написано много материалов, это известно. Сайгон пал не потому, что южно-вьетнамцы перестали сопротивляться или потому, что правительство бежало. Это произошло потом. Сайгон пал потому, что Соединенные Штаты перестали поставлять боеприпасы, прежде всего оружие и боеприпасы. А Советский Союз и Китай продолжали поставлять боеприпасы, вооружение и оружие для Северного Вьетнама. Таким образом, главная причина падения Сайгона не в том, что Северный Вьетнам обладал какими-то колоссальными преимуществами. Дело объясняется банальным. У Южного Вьетнама закончились боеприпасы. Почему пал Кабул в 92 году с Наджибулой? Хорошо известно. Российский парламент, которому перешла высшая власть на территории части бывшего Советского Союза, считая, что не вправе проводить такую же политику, как СССР, принял решение, и новая Россия перестала поставлять боеприпасы режиму Наджибулы. Не прошло большого времени, и режим Наджибулы пал. Причина та же – прекращение поставок вооружения. Почему пал режим в Кабуле в августе 2021 года? Соединенные Штаты перестали поставлять боеприпасы и вооружение афганской армии. Еще раз обращаю внимание. Несмотря на то, что Байден заявил о поставках, о предоставлении 3,3 миллиарда долларов громогласно, поставки боеприпасов в афганскую армию прекратились в июле. Некоторые говорят даже вы не. Сейчас опубликовано довольно большое количество материалов афганских военных, летчиков и так далее. Они говорят о том, что поставки боеприпасов прекратились в начале июля 2021 года. Как только прекратились поставки боеприпасов, прошло несколько недель, и стало ясно, что какой бы героизм, или там отвагу, или там верность чему угодно, дисциплине и так далее, не проявляла бы афганская армия, без боеприпасов воевать не будешь. Режим пал. Таким образом, во всех трех случаях, во Вьетнаме, Афганистане 92-го и Афганистане 21-го года, причина падения режима одна и та же. Прекращение поставки боеприпасов. Вот она главная причина, о которой сейчас уже начинают говорить, но пока еще недостаточно громко. Но тогда, естественно, возникает вопрос, а почему Соединенные Штаты перестали поставлять боеприпасы своему режиму? Это вот серьезный вопрос, ответ на который должно дать расследование, если такое расследование будет, Конгресса Соединенных Штатов Америки по действиям администрации Байдена. Почему администрация Байдена, на словах заявляя о поддержке афганского правительства, в то же самое время прекратила поставки вооружений? К этому вопросу необходимо добавить еще несколько вопросов, которые уже многократно задаются и громко задаются по всему миру. Мы знаем, что таких случаев много. При выводе американских войск из Афганистана администрация Байдена не поставила в известность своих союзников, которые находились в Афганистане. Все те вооруженные силы коалиции, которая была сформирована Соединенными Штатами, которые находились в Афганистане, они не были проинформированы ни о графике, ни даже о самом решении о выводе американских войск. Они узнали об этом средств массовой информации. Когда британцы узнали о том, что произошло, премьер-министр Великобритании Джонсон пытался дозвониться до Байдена. Байден в течение 2 суток не поднимал трубку телефона. И это уже совсем вопрос не об Афганистане, не о падении режима Афганистана. Это о взаимоотношении между Байденом, администрацией Байденом и своими непосредственными союзниками в рамках НАТО. Еще раз скажу, это не отношение к Афганистану. Это не отношение к Украине. Это отношение в рамках НАТО. Байден отказался передавать ключевую информацию о своих действиях, о действиях своих вооруженных сил ближайшему союзнику. Еще раз скажу, это даже не другие союзники. Нет более близкого союзника для Соединенных Штатов Америки, чем Британия. Нет большего политического, дипломатического союзника в течение последних 2 столетий. Байден не передавал эту информацию. И тут, естественно, возникает вопрос. Почему? Такого не было никогда. Вот это мы можем точно сказать. С момента формирования британско-американского или американо-британского политического, военно-политического, дипломатического, разведывательного и прочего союза, такого не было никогда. И аналогов этому в истории нет. Вот аналогом падения режима, как Кабул 21 год, мы нашли по меньшей мере 2. Возможно, есть и другие. Но вот примеров того, чтобы американская администрация не информировала, или в этом случае можно даже сказать дезинформировала своих союзников о своих ближайших шагах, такого не было никогда. И мы помним, кстати говоря, в июне, всего лишь в июне этого года, прошло всего лишь 2 месяца, тот же Байден ездил в Европу и в Лондоне, и потом в Брюсселе, рассказывал о том, как он восстанавливает НАТО после того, как якобы НАТО был разрушен его предшественником. И как теперь-то будут настоящие союзнические отношения между членами НАТО. И мы видим, что происходит. В первом же серьезнейшем кризисе, кстати, во время того же самого саммита НАТО, президент Польши Анджей Дуда пытался и до этого неоднократно встретиться с Байденом. Байден отказывался. Дуда пытался, в частности, обсуждать вопрос и «Северного потока-2». И лишь в самый последний момент, в нарушение принятого распорядка и программы визита, Дуда добился очень короткой встречи в Брюсселе, в нарушение всех норм и правил, потому что Байден отказывался с ним встречаться. Такого не было никогда. Еще раз скажу. Это отношение Байдена не только по отношению к Афганистану, не только по отношению к Украине, а по отношению к члену НАТО Польши, к члену НАТО и ближайшему союзнику Великобритании. Ну и, конечно, вот на этом фоне мы помним, что к этому мы должны добавить, что Афганистан, между прочим, получил то, что рекламируют, что советуют Украине получить от Соединенных Штатов Америки. Если Украина не может получить членство в НАТО, даже не
внеблоковый
может
статус.
получить ПДЧ в НАТО, то хорошо было бы получить статус важнейшего союзника Соединенных Штатов Америки за пределами НАТО. Действительно, Афганистан получил такой статус от президента Обамы. И до сегодняшнего дня, ну, собственно говоря, до 15 августа 2021 года, казалось, считалось, что статус важнейшего союзника, главного союзника США за пределами НАТО, практически эквивалентен статусу члена НАТО, потому что Соединенные Штаты
Очень логично,
относятся
да.
к этому союзнику с такого же рода ответственностью и в случае чего будут этого союзника
Гарантирует
защищать.
защиту,
Как этот статус, как вот это международный договор, между прочим, это статус международного договора, предоставленный президентом, ратифицированный американским конгрессом, возникает вопрос. Если это произошло с Афганистаном, главным членом Соединенных Штатов, главным союзником Соединенных Штатов Америки за пределами НАТО, то тогда, если, допустим, Украина получит этот статус, к Украине отношение будет такое же? Таким образом, вот эта история, она является абсолютно беспрецедентной. И она является беспрецедентной не только на афганской стороне, она является абсолютно беспрецедентной на американской стороне. Наконец, я еще раз назову одну вещь, которая находится в центре внимания события. Стало известно, что в списке всех афганцев, которые работали с американским
Не
посольством в
дали,
течение
да.
20 лет, они не просто попали, они были предоставлены американским посольством Талибану. Пока у нас нет никакого ответа на вопрос, во-первых, как это могло произойти, почему это могло произойти и какую цель американская администрация, администрация президента Байдена преследовала, предоставив списки на сотни тысяч людей, которые верой и правдой, рискуя своим здоровьем и жизнью своей, и жизнью своих близких, жизнью своих семей, помогали Соединенным Штатам, были переводчиками, водителями, поварами, не знаю, кем угодно были. И этих людей просто сдали, прямо скажем, на убийство. Мы знаем, как Талибан расправляется со всеми людьми, которые, как вот тот же самый певец
Ну
народной
да.
музыки, а как они относятся к тем людям, которые работали с Соединенными Штатами Америки. Поэтому, кроме того, что таким образом у нас получается, что падение афганского режима при всей скоротечности и драматичности не является столь уникальным и таким специальным, как кажется на первый взгляд. Когда мы понимаем, что произошло на самом деле, то это лежит в русле предшествующих случаев падения подобных режимов. Однако, когда мы обращаем внимание не на Кабул, а на Вашингтон, и мы видим, как ведет себя администрация Байдена, мы обнаружим один за другим действия, абсолютно беспрецедентные, не только, ну, прежде всего, в истории Соединенных Штатов Америки, в отношениях Соединенных Штатов Америки, по отношению к коллегам, друзьям, союзникам, ну и вообще, честно говоря, и в мировой истории. Я не могу себе вспомнить какой-либо случай, когда какой-либо режим, сотрудничавший с властями, передал бы противнику списки людей, которые работали с ними. Ну вот предательство и измена кажутся самим достаточно слабыми словами для описания того, что произошло. Но вот такого масштаба я просто не могу припомнить. Если вы помните, давайте подумаем, есть ли какой-то подобный случай. Поэтому вот это необходимо сказать вот сейчас, до того, как мы перейдем до других всех вопросов, до визитов Зеленского, до каких-то других вопросов, потому что то, что произошло не в Кабуле, а в Вашингтоне, не имеет аналогов. И прежде чем мы перейдем к каким-либо другим следующим вопросам, или одновременно с этим, или даже после этого, мы всегда должны возвращаться к этому вопросу. Что происходит в Вашингтоне, что происходит в Белом доме, почему там принимают такие решения. Вот мы вспомнили сейчас ситуацию о передаче администрации Байдена списков афганцев, которые работали с Соединенными Штатами, Талибану. Первый ли раз у нас возникают такие вопросы? Нет, не первый раз. Мы вспомним, как 2 с небольшим месяца тому назад, после встречи в Женеве Байдена с Путиным, после пресс-конференции, на которой Байден объявил о том, что он передал Путину список из 16 важнейших объектов инфраструктуры Путину, для того, чтобы он, Путин, не подвергал эти объекты кибератакам. Yeah. Потом выяснилось, что Байден имел в виду не объекты, а сферы или там отрасли.
Так это говорилось.
Была большая, да, была большая дискуссия, но цитата Байдена четкая: объекты. И на сайте Белого дома по-прежнему стенограмма его выступления, там лежит объекты. И даже потом в разъяснении того, что он сказал, говорит, вот, например, есть нефтепровод, на который была совершена кибератака. Вот я сказал, вот такие объекты трогать не надо. Это сказал Байден на пресс-конференции. Ну, оставим в стороне, что имел в виду Байден. Он, между прочим, сказал, что он даже там не заглянул в этот список, там до конца не помнит, что там находится, но он передал этот список Путину. И тогда Соединенные Штаты просто взорвались вопросами, что, как, почему Байден передал этот список, зачем. Если это список 16 важнейших отраслей инфраструктуры, которые должны подвергаться особой защите, то этот список лежит на сайте соответствующей структуры, они все хорошо известны. И они известны с 2002 года, когда появилась первая версия, и, по-моему, с 2012, когда появилась последняя версия этих списков. То есть она не является ни в коей мере секретной, и передавать Байденом, Путину такой список не имело никакого смысла. Достаточно, чтобы там 17-й помощник в любой администрации кликнул 2 раза и получил бы этот список. Это не является тем документом, который надо передавать. И тем более так торжественно объявлять о том, что я это передал. Если же это список объектов, которых нет на этом сайте, и которые являются, ну скажем, списком не общего пользования, тогда возникают те вопросы, а зачем этот список был туда передан? И поскольку, возвращаемся к Афганистану, передача списков афганцев Талибану является не первой передачей такого рода противнику, тому противнику, который это будет использовать в своих целях. Но мы видим, что Путин, кстати говоря, по поводу полученного этого списка, неважно, отрасли, объекта или что-то, не сказал ни слова. Вот 16 июня, прошло 2 с лишним месяца, Путин не проронил ни слова. Он рассказал о том, что Байден на встрече с ним рассказывал про свою матушку, и там чуть ли не прослезился. Но про то, что он получил от Байдена важную, неважную, какую-то специальную информацию об объектах, которые нельзя подвергать кибератакам, Путин не проронил слова ни тогда, ни после, и до сих пор. Ни он, ни кто-либо иной из российской администрации этого не сказал. То есть Путин понимает, что что-то в этом списке, или в том, что передал Байден на самом деле, о чем мы не знаем, является таким, о чем лучше не говорить публично. Кстати, и Талибан тоже не комментирует никак полученные списки, между прочим.
Ну, Талибан
и есть тогда... Талибан. Нет, он о многом другом говорит, он делает заявления. Между прочим, Талибан не забанен в Твиттере. Вот господин Трамп, бывший президент Соединенных Штатов, забанен в Твиттере, потому что он является, видимо, террористом. А Талибан? Нет. Там, пожалуйста, сообщения идут в Твиттере. Он не является ни экстремистом, ни террористом. Ну, хорошо, мы это просто для понимания того, что происходит сегодня в Соединенных Штатах Америки, какая там происходит атмосфера и какие политические, идеологические силы берут верх. Это нам важно для понимания того, какие решения принимает сегодняшняя администрация Байдена. Вы видите, сколько у нас вопросов накопилось. И, собственно говоря, когда мы потом можем говорить, естественно, о Зеленском, что может Зеленский обсуждать с Байденом, или не обсуждать, что он может получить или не получить, но встает вопрос, что бы он ни получил, какие бы обещания он от Байдена не услышал. А дальше наступает, грубо говоря, 15 августа, и Байден будет говорить, нашей целью не являлось создание национальных демократических институтов в Афганистане. То есть Байден провозгласил создание демократической коалиции, отстаивание демократии по всему миру, и дальше говорит, нет, строительство государства в Афганистане в наши цели не входило. Так спрашивается, ты собирался строить демократическую коалицию, ассоциацию по всему миру, или не собирался, или это было очередное лицемерное заявление, лживое, а в практическом плане ты ориентировался якобы на войска, а на самом деле ты не поддерживал даже войска. И это значит, у тебя совершенно другая цель. И значит, у тебя совершенно другая стратегия. Вот за те, сколько там, 7 дней или за 10 дней, в течение которых мы получили информацию о предоставлении списков, не получило ведь никакого объяснения, какого угодно, какого кривого, косого, почему американская администрация передала эти списки Талибану. Нет объяснений. Молчание. Никто не комментирует это. Ни Байден, ни Салливан, ни Бернс из ЦРУ, ни Псаки, никто, молчат. То же самое с передачей списка 16 отраслей критической инфраструктуры Соединенных Штатов Америки, как бы сказать, для которых особенно опасны кибератаки, список которых якобы или на самом деле Байден передал Путину. Кто-нибудь прокомментировал из американской администрации? Нет, никто не прокомментировал. Даже кривой, косой версии, которая бы позволила объяснить этого нет. Опять-таки возникает вопрос, почему? Этому нет аналогов. Этому нет аналогов в истории Соединенных Штатов Америки. Этому нет аналогов, по крайней мере, в истории западных стран. Про другие мы сказать не можем, но вот такого масштаба, такие шаги, такие действия, осуществленные всего лишь за 7 месяцев администрации, ничего подобного не было. И поэтому сравнение иногда встречающееся о том, что Байден это третий срок президента Обамы, надо прямо сказать, даже Обама такого не делал. Или там сопоставление с Картером. Ну, ничего подобного, несопоставимо. Возникает вопрос, почему?
Ну, Андрей Николаевич, на этот вопрос Конгресс ответит. Я думаю, точно расследование начнется по инициативе, как минимум, республиканцев. Можно допустить. Мы 40 минут почти в эфире. Нас смотрят 10 302 человека. 3 500 лайков поставили. Те, кто присоединился, это еще около там, 4 000 человек. У меня огромная просьба. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях. Помогите и другим присоединиться к этому эфиру. В крайнем случае, посмотрите его в записи. Смотрите, Андрей Николаевич, но мы все равно должны говорить об Зеленском, потому что ему через буквально там 2 дня надо быть в Вашингтоне. И, во-первых, на фоне того, что происходит, сам по себе визит осложнен. Даже ходили слухи, что визит, возможно, перенесут, но не перенесли. Я думаю, это тоже разумно, потому что вот и визит премьера Израиля, так сказать, о нем шла речь, и, собственно говоря, теперь о визите Зеленского, потому что цена вопроса – это, ну, начало или не начало Москвы войны против Украины. Ему, в общем, у Зеленского маневра, возможности для маневра не так велики. Сдержит ли слово Байден? Его администрация будет ли действовать последовательно, зависит судьба суверенитета Украины точно, абсолютно в этих условиях, потому что стать вторым Афганистаном Украина точно не хочет, Киев точно не хочет. Так вот, вопрос заключается в следующем. Мы вот в предыдущем буквально эфире с Юрием Федоровым, у нас военный эксперт, он публикуется на «Свободе», живет в Праге, мы обсуждали характер оставленных вооружений, ну, объемы вооружений, Америкой за 20 лет, все-таки это, ну, значительное вооружение, может быть, не совсем те, которые нужны Украине, но объемы действительно велики. Вот мы таблицу, которая сейчас гуляет из Sunday Times, значит, ее продемонстрировали, ну, слушайте, это очень впечатляюще. От стрелкового оружия до вертолетов Black Hawk и, так сказать, военная техника сухопутная, то есть, ну, в общем, для такой страны не только как Афганистан, но даже для любой восточноевропейской страны это очень много. Здесь вопрос заключается в следующем. Ну, погодите, если Афганистану были переданы такие летальные, да, средства вооружения, почему, собственно, в сходном объеме не получить такие же вооружения Украине? Важный вопрос. Да? Значит, почему, собственно, нужно припираться по поводу, сколько получить? Сейчас вот выделили 60 миллионов военной помощи, буквально сегодня поступила информация, перед визитом Зеленского в Вашингтон. Ну, что такое 60 миллионов по сравнению с тем сопоставимым объемом, который, стоимость которой приближается к десяткам миллиардов долларов, безусловно, которые, значит, были в Афганистане, и просто они в трубу вылетели, и они теперь в руках талибов. То ли они будут это продавать, то ли использовать. Ну, в общем, это уже второй вопрос. То есть, несопоставим. Вот мы говорим о помощи там, в 3 миллиарда, о которой говорил Байден, помощи правительству власти Гани до того, как оно пало. А о таких суммах мы даже, в общем, ну, не знаю. Чтобы вот так просто единовременно выделить Украине такую сумму, по-моему, даже речи как-то не шло. Хотя суммарно, может быть, это сопоставимые какие-то цифры, но Афганистан получил гораздо больше. И вот какой результат. Так вот, все-таки возвращаясь к тому, о чем мы говорили. А, действительно, а как повести себя Зеленскому? Потому что нас смотрят и на Банковой сейчас, нас смотрят его советники. Не знаю, там смотрит ли он сам. Но действительно, как вы считаете, как ему надо в этой ситуации, особенно той, которая сложилась в Вашингтоне, политическая ситуация вокруг администрации Байдена и его самого, повести себя на этой встрече? Должен ли он почувствовать силу какую-то, Зеленский, и как-то нажимать на Байдена в переговорах? Ну, слушайте, давайте как-то решим эти вопросы. Мы не можем вокруг да около. Давайте какую-то конкретику, о ней договоримся и будем исполнять. Хотя бы для того, чтобы мы могли получить, ну, некий потенциал для возможного бедствия, там, сказать, в виде войны, вторжения или какой-то иной военной активности Москвы в отношении Украины. Или же, наоборот, ему надо не давить на Байдена, как многие сейчас эксперты говорят, что из Вашингтона раздаются такие призывы, что и так тяжело, и если еще и Украина будет поддавливать, то ничего хорошего из этого не выйдет. Какую тактику здесь занять и какие вопросы Зеленскому следует, грубо говоря, заострить, сделать главными, центральными, для того, чтобы, ну, хоть как-то извлечь пользу из этого визита? Вот о чем речь.
Я думаю, что наши с вами советы, даже если они были бы замечательными сейчас, вряд ли помогут Зеленскому, потому что его позиция уже сформулирована. Там эти решения они для себя приняли, и они будут эту позицию отстаивать. Совершенно ясно, что Зеленский будет настаивать на заключении оборонного соглашения. Предварительное, возможно, заявление о возможности заключения такого соглашения, уже эта информация появилась. Надеемся, что такое соглашение будет. Возможно, та сумма, которую вы назвали о предоставлении военной помощи, будет еще увеличена. И это все пусть небольшие, но позитивные сигналы. Зеленский, по крайней мере, в последние месяцы демонстрирует достаточно энергичную, если не сказать агрессивную позицию по отношению к своим западным союзникам, которая при прочих равных условиях дает определенные результаты. Ну вот, во-первых, значит, его позиция, активная позиция, публичная позиция привела к тому, что, во-первых, была выделена вся военная помощь, которая была предусмотрена бюджетом на 2021 год. И даже те 150 миллионов долларов, которые Байден поначалу заморозил, все-таки были выделены. Это результат звонка телефонного разговора, который был между Байденом и Зеленским еще в мае. Сейчас готовится там более серьезная программа, но даже вот та программа, которая там планировалась на целый ряд лет, предусматривала выделение, по-моему, помощи в размере 200 или 250 миллионов долларов в год. По сравнению с помощью, которая была предоставлена только военным силам Афганистана, мы не берем
гражданскую инфраструктуру.
Гражданскую программу, поэтому вот эти 3,3 миллиарда долларов, это не военная помощь, не только военная помощь, это вся помощь. Если говорить о военной помощи, это примерно 83 миллиарда долларов за 20 лет. Это дает нам почти за 20 лет. Это сумма в 4 миллиарда долларов с хвостиком ежегодно. Видимо, поначалу она была меньше, потом она стала больше. 4 миллиарда долларов ежегодно. А Украина, даже вот при Трампе, в год, когда она получала максимум военной помощи, в 2019 году, она получила 415 миллионов долларов, то есть в 10 раз меньше, чем Афганистан в среднем в течение 20 лет. А в годы президентства Обамы и теперь Байдена она получала меньше, чем во времена Трампа. И получает. То есть это вещи совершенно несопоставимые. Вы совершенно правы, обращая внимание на этот список. Список вооружения, уже оставленного в Афганистане. Этого оружия достаточно для очень хорошего вооружения, среднего размера и даже достаточно крупной страны, любой. И даже встает вопрос, есть ли, например, такое же вооружение в таком же количестве, например, у той же Украины, которое вооружение Соединенные Штаты оставили в Афганистане и подарили талибам. Вот. Нет, просто возникает очень серьезный вопрос. Но вот опять-таки, вы сделали очень хороший подход. Вы сравнили военную помощь, предоставленную правительству Гани, а теперь и талибам со стороны Соединенных Штатов, с военной помощью, предоставленной Украине и предоставляемой Украине. И даже ту сумму, которую вы назвали, 60 миллионов, по сравнению с 3,3 миллиардами долларов до конца года, это в 50 раз меньше. В 50 раз. А Украина, между прочим, страна чуть более крупная по населению, чем Афганистан, хотя они сопоставимы сейчас по населению. Вот, ну, безусловно, Украина занимает гораздо более важное геополитическое положение, чем Афганистан, при всем уважении к Афганистану. Возникает вопрос, почему? Этот вопрос, почему, мы можем добавить к другому вопросу, почему. Вот, например, в марте-апреле этого года, 2021 года, когда Байден заморозил вот эти дополнительные 150 миллионов долларов, которые предусматривались для выделения Украине, он их заморозил. И в то же самое время предоставил, если я не ошибаюсь, 250 миллионов долларов палестинской автономии. Еще раз скажу, 250 миллионов долларов. В палестинской автономии там, если даже считать и сектор Газа, и Западный берег, это порядка 4 миллионов человек. Но как они распределяются, я сейчас не могу сказать. Значительная часть попадает в тот же самый сектор Газа. Возможно, там на 2 получили там, порядка 125 миллионов долларов. Больше, чем получила Украина. Страна с населением 40 миллионов человек. Как эта помощь была использована палестинской автономии? Мы знаем, эти средства пошли на компенсацию семьям террористов, которые взрывают израильтян, которые обстреливают Израиль и так далее. Еще раз обращаем внимание. Помощь, предоставленная террористам палестинской автономии, превышает на душу населения в десятки раз ту помощь, которая предоставлялась и предоставляется Украине и украинцам. И в результате началась вот та самая кампания обстрела Израиля с тысячами ракетных обстрелов, с взрывами, с гибелью людей. Вы видите, мы видим тот же самый, как говорят наши англосаксонские друзья, паттерн. То же самый подход, те же самые правила, которые демонстрирует администрация Байдена. Он не консультируется с союзниками по НАТО и дает поддавки Талибану. Он не помогает Украине, но помогает Палестине. Он замораживает, не замораживает, прекращает строительство нефтепровода на территории Соединенных Штатов и дает зеленый свет Северному потоку 2 Путина. Он прекращает строительство стены на границе с Мексикой, запуская сейчас, по оценкам, до 2 миллионов человек пыталось прорваться, а может быть до миллиона прорвалось на территорию Соединенных Штатов из Латинской Америки. Уровень преступности в городах Соединенных Штатов Америки зашкаливает. На этом фоне администрация, по крайней мере, сквозь пальцы смотрит на сокращение финансирования полицейских в американских городах. Этот список можно продолжать. И сейчас, кстати говоря, вот, значит, начинается новая эпопея с афганскими беженцами, которые, кстати говоря, Байден не хотел пускать, потому что выяснилось, что программа американского правительства, нацеленная на обустройство беженцев из таких районов, из таких стран, как, например, Афганистан, была прекращена за 3 месяца до вывода американских войск. Это была известная история, кстати говоря, во Вьетнаме в 1975 году, когда пал Сайгон, и когда американские военные эвакуировали несколько десятков тысяч южных вьетнамцев, которые работали вместе с американской администрацией, и стал вопрос о том, чтобы их легализовать, тех, кто был вывезен, на территории Соединенных Штатов Америки. И в этот момент, когда это происходило, когда вот эти южно-вьетнамцы находились либо на кораблях, либо на транзитных базах, или даже уже были на территории Соединенных Штатов Америки, Они не просили ни экономической помощи, они просили только легализации, чтобы они не были иллегально находящимися на территории Соединенных Штатов Америки. В Конгрессе Соединенных Штатов Америки был конгрессмен, точнее сенатор, который, по-моему, единственный был, который радикальнейшим образом выступил против этого, предоставления легального статуса южно-вьетнамским беженцам на территории Соединенных Штатов Америки, чтобы только их не запускать. Тех самых южно-вьетнамцев, кто воевал с коммунистами, кто ненавидел коммунистов и ненавидит коммунистов, и кто работает на демократию, на права человека, на верховенство права. Вас, наверное, не удивит фамилия этого сенатора. Того сенатора звали Джо Байден. Поэтому неудивительно, что по прошествии 46 лет или 46 лет спустя тот же самый сенатор, оказавшийся теперь уже в кресле президента Соединенных Штатов Америки, проводит ту же самую политику, но только он это решение принял не после того, как были эвакуированы беженцы из пылающего Сайгона или пылающего Кабула. Он сделал это заблаговременно, за 3 месяца. И вот теперь, когда мы это знаем, знаем эти факты, у нас уже совершенно другая информация. То есть, таким образом, падение Кабула – это для нас с вами оказалось внезапным, неожиданным. Это оно потрясло мир, но не для господина Байдена. Он начал готовиться к этому падению еще 3 месяца до того, когда прекратил действие этой программы. Он стал готовиться к этому падению и к тому, что происходит сейчас в Афганистане, еще в начале июля 2021 года, когда отдал приказ о прекращении поставок боеприпасов афганской армии. Он стал готовиться к этому гораздо раньше. Это сейчас под воздействием общественного мнения, в результате негодования, которое охватило прежде всего американское общество, эта политика корректируется. Это сейчас американские самолеты пытаются вывести и своих военнослужащих, и военнослужащих других стран, и афганских беженцев и так далее. Но это сейчас. Но план-то был другой. И тогда у нас возникает вопрос, а какой был план? Какой был план по отношению к Афганистану? Какой план по-настоящему по отношению к Украине? Мы с вами обсуждали, кстати, у вас в эфире, помните, мы тогда обсуждали и говорили, что объяснение, в кавычках, которое предложил Байден, почему якобы не может быть предоставлен ПДЧ Украине, являются лживыми, лицемерными. Целый ряд стран, членов, уже действительно членов НАТО, имеют показатели либо сопоставимые с Украиной по коррупции, либо даже хуже. Или страны, которые получили ПДЧ, или которые собираются. Это не работает. Это фальшивый аргумент. Но значит, кроме этого фальшивого аргумента, который Байден предложил для общественного потребления, есть какая-то другая причина, которой он руководствуется, но которую он не сказал. И вот еще раз мы возвращаемся к этому. Газопроводы, нефтепроводы, стена на границе с Мексико, помощь палестинской автономии, отказ помощи в Украине, не консультации с союзниками по НАТО, игнорирование Польши, поддержка Северного потока 2, отказ от разговора с Борисом Джонсоном, подготовка падения правительства ГАНИ, тщательная, детализированная, которая осуществлялась Байденом и его команды по безопасности во главе с помощником по национальной безопасности Салливаном и директором ЦРУ Бернсом. Это все они делали. Что это за люди? Салливан и Бернс известны люди. Они хорошо известны чем? Они вели переговоры с Ираном о том, чтобы Иран продолжал обогащать уран. Чтобы Иран мог продолжать создавать ядерное оружие, с помощью которого иранские айталы обещали уничтожить Израиль. Это все та же самая команда. Это никакая другая команда. Причем мы видим, что это позиция даже не всей демократической партии. Это позиция очень конкретных людей. Мы видим, что даже многие члены демократической партии сейчас совершенно искренне возмущены. Многие средства массовой информации, которые ассоциируются с Демпартией, включая и Вашингтон-Пост, и даже Нью-Йорк Таймс, и Политика, публикуют один за другим разоблачающие материалы относительно администрации Байдена. Это не кто-нибудь говорит, это Вашингтон-Пост публикует материалы, а не пора ли начать процесс импичмента Байдена. Еще раз скажу, это даже не республиканцы, это делают демократы. То есть это даже для значительной части состава демократической партии является абсолютно неприемлемой, приемлемым предательством, изменой, катастрофой, невиданной в истории Соединенных Штатов Америки. И мы опять возвращаемся к главному вопросу. Почему? Почему это происходит? Почему происходит то, чего не было никогда ни в истории Соединенных Штатов, ни в истории западных стран, ни даже в истории Демократической партии, хотя там тоже много всякого было. Но даже в истории Демпартии такого не было. Возникает вопрос, почему?
Так, 57 минут мы в эфире. Значит, у нас смотрит 11 500 человек. 4200 лайков поставили. Те, кто присоединился, это еще где-то 2 500 человек. У меня просьба большая. Пожалуйста, ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах размещайте. У нас ближе уже к концу эфира. Мы, смотрите, Олег Николаевич, мы не обсудили последнего важного игрока, который представляет интерес во всей этой конструкции. Это Москва. Это Кремль, это Путин. Почему? Потому что, ну, во-первых, я уже сказал, по касательной мы видим, что некоторое влияние на Кабул, новый Кабул, вместе с талибами Москва, видимо, все-таки оказывает. Мы не знаем точных фактов. Да, они более изощренные, нежели Байден, и так себя не подставляют, кроме вот этих бесконечных словословий в адрес талибов, которые обсуждаются скорее с иронией и сарказмом, но все-таки мы не до конца понимаем, как строятся взаимоотношения между Кабулом талибов и, собственно говоря, Кремлем, с одной стороны, и как какой-то перпендикуляр здесь возникает, не говоря же о Пекине. Но все-таки какие-то риски предвосхищает ли Москва в связи с талибами, которые пришли к власти в Афганистане, но то, что они не могут путем задабривания или, там, не знаю, попыток договориться с Талибаном остановить. Ну, например, не знаю, там, вторжение в Центральную Азию или, наоборот, стимулирование настроений, поддержки талибов чисто мотивационно со стороны, значит, живущих, там, не знаю, таджиков в Таджикистане против режима Эмомали Рахмона или же в других сопредельных центральноазиатских республиках, например, наркотрафик, которого может опасаться Москва или, там, не знаю, каким-то иным образом реагировать на саму угрозу того, что, значит, тяжелые опиаты или, там, не знаю, другие наркотические средства наркотического производства могут идти в Россию. Или же в конечном итоге там у них нет никаких опасностей, они их, в общем, купировали путем договоренности с талибами. Как вам это видится, чтобы вы по этому поводу могли бы нам со зрителями рассказать?
Первое. Я думаю, что на договоренности с талибами рассчитывать особо не приходится. Это раз. Это очень сильно идеологизированное движение. Независимо от того, что оно якобы позиционирует себя в качестве национального, то есть в рамках Афганистана, идеология есть идеология. Идеология не знает границ. Это первое. Второе. Это не где-нибудь, а на территории Афганистана в период правительства Талибана на территории Афганистана находился Усама бен Ладен.
Да.
Это факт жизни. И да. Тот самый Сама, который организовывал террористические акты по всему свету. Поэтому возможные последствия прихода талибов к власти не только для афганцев, не только для Афганистана, но и для окружающего мира, естественно, так сказать, враждебного, по мнению талибана, к талибану, довольно очевидны. Как к этому относится Кремль? Мы видим, что Путин отнесется к этому очень напряженно. Путин не поддерживал Талибан в этом деле. Путин очень сильно напрягся. Он по этому поводу высказался еще в июле и сказал относительно действий Байдена, что мы так не договаривались. Это относительно вывода американских войск из Афганистана. Это совершенно нарушает с его точки зрения, с точки зрения Путина, международные отношения в его понимании. И, естественно, он имел в виду, что это существенно усугубляет положение Путина, России и союзников России в Средней Азии после прихода Талибана к власти. Что мы видим сейчас после 15 августа? Беспрестанные переговоры Путина со всеми лидерами среднеазиатских государств с Казахстаном. И вот буквально несколько дней тому назад заседание УДКБ, которое проходило там в видеорежиме, никто никуда не летал, но это, так сказать, совершенно очевидно. Беспрецедентная активность и Путина, и руководителей среднеазиатских государств, и Казахстана в данные дни означает только одно. Они напуганы. Они реально напуганы, они реально опасаются последствий, тех возможных последствий, которые может принести приход талибов к власти в Афганистане. Что бы ни говорил там специальный посланник МИДа России Кабулов по взаимоотношению с Талибаном, что бы ни говорил там Лавров, что бы там ни говорил посол
Жирнов
России
такой.
в Кабуле, находящийся, главное, нам демонстрирует сам Путин. Путин очень обеспокоен, очень напрягся. Несмотря на то, что, безусловно, талибы в Кабуле означают, что среднеазиатские государства и Казахстан, естественно, будут обращаться, уже обращаются за помощью, самой разной, прежде всего, военной помощью к России. Без всякого сомнения, эта помощь в том или ином объеме будет оказана или уже оказана, и уже оказывается. В этом нет сомнения. А, естественно, контроль или там усиление влияния Кремля в Средней Азии увеличивается в этой ситуации, безусловно. Но это не то, чего добивался Путин сам по себе. Это не то, к чему он стремился. Я помню, как в 2001 году, когда Соединенные Штаты начали операцию против Талибана на территории Афганистана, Путин не раз говорил публично о том, что в первый раз Соединенные Штаты выполняют для нас грязную работу, защищают нас, наше подбрюшье и нас самих от террористической угрозы, от исламистской угрозы и так далее. Поэтому этот приход Талибана к власти, это, по крайней мере, на сей момент, это не в интересах Путина. Конечно, он постарается это использовать. Конечно, он постарается использовать для своих целей, в том числе и для усиления контроля в Средней Азии, там, в Казахстане и так далее. Но это не то, к чему он так торопился. Ему гораздо интереснее устанавливать контроль над Украиной и Белоруссией, где он считает, что у него есть возможность восстановить так называемую историческую Россию, где у него есть возможность конвертировать, если позволит язык такое слово, часть украинцев и белорусов в завтрашних русских, согласно его концепции одного народа. Он надеется, пользуясь в том числе услугами Русской Православной Церкви и, так сказать, влияние русского языка, русской культуры, подтянуть, по крайней мере, часть граждан, часть населения, прежде всего Белоруссии и Украины, в свой лагерь. Путин не заинтересован, чтобы он понимает тщетность, тлетворность попыток конвертировать таджиков,
Ну,
узбеков,
разумеется.
туркменов в этнических русских. Это невозможно. Поэтому он действует тут, исходя из неизбежности.
Так, ну что же, 1:05 мы были в эфире. Конечно, мы всего обсудить не можем, это невозможно. Ну, просто мы сегодня чуть позже начали. 21 час, уже 22:05. Нас смотрит 12 тысяч человек. Почти 5000 лайков нам поставили. Конечно, бы следовало продолжить разговор, но мы надеемся, Андрей Николаевич, вы через какое-то время, когда вот все то, о чем мы обсуждали, и вот эти почему, которые возникли в связи там с возможным парламентским расследованием, которое в Конгрессе начнется, ну, после, значит, каникул, сейчас они все равно прерваны будут, вот сейчас еще, тут, так сказать, в связи с визитом Зеленского, мы как бы снова встретимся, у нас будет повод это снова обсудить, уже более предметно, с теми выводами предварительными, которые после 31 августа возникнут в связи с окончанием, возможным, так сказать, предполагаемым окончанием операции по эвакуации стран Соединенных Штатов, будет иметь смысл после визита Зеленского это еще раз к этому вернуться и обсудить. Спасибо огромное.
Марк, я думал, что спасибо большое за
Да.
приглашение и спасибо за этот разговор, как всегда, обстоятельно и так далее. Но я почему-то подумал, что вам будет интересен ответ на тот вопрос, который я столько раз озвучил в
Пожалуйста,
этом
Андрей
эфире.
Николаевич.
Я столько раз задавал вопрос, почему, но вижу, что вам это
Не, ну
неинтересно.
почему?
И может
Нет,
быть.
нет, нет, нам интересно, но я-то мой вариант ответа, что мы на него услышим, даст Бог, в Конгрессе, потому что у нас есть разные, может быть, у разных экспертов оценки, но мы с удовольствием послушаем. Андрей Николаевич, ответьте нам на этот вопрос.
Ну, то есть вы не
Нет,
хотите получить
мы
этот ответ
хотим,
сейчас, вы
отчего же?
ждете этого ответа из
Нет, я
Конгресса.
подожду вашего ответа вот именно сейчас, если вы нам его расскажете, а мы его сравним с тем, который получим, даст Бог, в Конгрессе. Скажем так.
Мы обязательно его сравним, и я выскажу предположение, что Конгресс не даст того ответа, который вы услышите сейчас.
Давайте тогда лучше вас послушаем.
Чтобы ответить на этот вопрос, Марк,
Да.
я вам и нашим слушателям напомню несколько фактов из истории последних 7 месяцев. Некоторые из них мы уже называли, и вы называли, и я называл, и мы сравнивали и подчеркивали необычность, невероятность, абсолютную исключительность того, что происходит в последние месяцы. Позвольте, я еще обнародую несколько фактов, которые относятся в эту же категорию. 20 марта 2021 года президент Соединенных Штатов Джо Байден публикует поздравление. Кому и с чем? Он поздравляет мусульман с праздником Навруз и говорит: «Happy Навруз, счастливого Навруза, прекрасный праздник весны для народов Ирана, Центральной Азии, Афганистана». Что это говорит? Прямо скажем, никогда за предшествующие почти 250 лет истории Соединенных Штатов Америки, при всех президентах, какие бы там ни были, ни один президент Соединенных Штатов Америки не поздравлял народы Ирана, Турции, Средней Азии, Афганистана с праздником Навруз. Конечно, можно сказать, когда-то много чего не было, и когда-то начинаются новые традиции. Почему бы не начать эту добрую, хорошую традицию поздравлять граждан разных стран с их праздниками, национальными, религиозными, какими-то другими? Почему бы не поздравить с праздником Навруз? Правильно? Несколькими неделями спустя, 12 апреля 2021 года, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден поздравляет и граждан Соединенных Штатов Америки, кто относится к этому, а также граждан других стран с чем? С праздником Рамадана. И произносит слова, которые никогда не произносились. Это может быть точно, быть уверенным, из Белого дома. Он говорит: «Иншалла,
Ну,
если на то будет воля
так.
Аллаха». Опять-таки можно сказать, ну, если этого раньше никогда не было, то это не значит, почему бы не начать эту добрую, хорошую традицию поздравлять с началом священного месяца Рамадан и граждан Соединенных Штатов Америки, которые исповедуют ислам, и миллионы, десятки, сотни миллионов мусульман по всему миру с этим замечательным праздником Рамадан.
Да.
19 июля 2021 года президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден поздравляет кого, с кем, с праздником, так, по-английски, Eid al-Adha.
Так.
Марк, возможно, вы и некоторые наши слушатели не совсем сразу поняли, о чем идет речь. Eid al-Adha по-арабски – это то же самое, что по-русски, по-тюркски означает Курбан-Байрам.
Так.
Это праздник тюркских народов.
Ну, слыхали.
И он тоже произносит хорошее, замечательное поздравление всех народов. Да, этого никогда не было в истории Соединенных Штатов. Это никогда не было в истории президентов Соединенных Штатов Америки. Это происходит впервые. Почему бы не начать такую хорошую традицию? И когда происходят эти три поздравления, то тогда возникает вопрос. Это хорошо, это интересно. А что у нас происходит с праздником Песах? Это еврейская
Не
Пасха.
слыхал.
Вы не слыхали?
Слыхал, ну что, что вы, я
Вот,
мода.
да, извините. Вот был так, вот такой каждый год весенний замечательный праздник Песах. Его празднуют евреи по всему миру. Мы все знаем, что в Соединенных Штатах Америки большая, влиятельная, энергичная, предприимчивая еврейская община, занимающая очень важные, серьезные позиции везде. И в государственном аппарате, в средствах массовой информации, в культуре, в бизнесе, везде. И, собственно говоря, если уж кого с кем поздравляли, то обычно именно с этим праздником. И особое отношение с еврейской диаспорой, с Израилем, это, как бы, может быть, даже визитная карточка Соединенных Штатов Америки. Хорошо известно. Вот происходит праздник Песах. И что мы слышим от президента Соединенных Штатов Джо Байдена? Президент Соединенных Штатов Джо Байден не поздравляет ни евреев Соединенных Штатов Америки, ни евреев Израиля с праздником Песах. Ничего.
Так.
Мертвая тишина. Ну вот, может быть, как-то евреи не понравились господину Байдену. Но он сам-то христианин. Он же христианин. Ну, по крайней мере, он говорит.
Это известно.
Да. А у христиан есть тоже весенний праздник. Он называется Пасха. И Пасха, как известно, бывает двух типов. Восточная и западная.
Ну,
православная
и
там, католическая или протестантская.
Угу.
Да. Вот происходит православная Пасха. Как вы думаете, что делает президент Соединенных Штатов Джо Байден? Он хранит мертвое молчание по поводу православной Пасхи. Несмотря на то, что миллионы православных живут в Соединенных Штатах Америки, тоже вносят вклад, наряду с мусульманами, наряду с тюркскими народами, в успех Соединенных Штатов Америки. Есть народы, которые в мире живут православные. Их численность сопоставима, может быть, с тюркскими народами, с народами, которые исповедуют ислам. Но эти народы президент Соединенных Штатов Джо Байден не поздравляет с православной Пасхой. Но сам господин Байден, как известно, не просто христианин, по крайней мере, как он заявляет, он католик.
Да.
Он ирландец, из ирландских корней.
Еще так.
Да. Но вот наступает католическая Пасха. И что делает католик по биографиям и по официальному признанию господин Байден? Поздравляет ли он католиков Соединенных Штатов Америки и всего мира с праздником Пасхи? Нет, не поздравляет. Ни одного слова. И вот что мы видим теперь. Мы видим, что если раньше президенты Соединенных Штатов Америки, это мы знаем, и в том числе тот же самый господин Трамп упомянутый, поздравляли, не поздравляли, участвовали в тех или иных церемониях, а уж предшественники, там Рейган или там другие, точно участвовали в церемониях Пасхи. Это торжественное мероприятие проходит в Национальном соборе в Вашингтоне. Очень часто туда отправляются.
Да, бывал.
Конечно, каждый президент является более религиозным, менее религиозным. Но это довольно часто происходит. По крайней мере, христианскую Пасху, ну уж по крайней мере, западную Пасху, американские президенты с момента основания Соединенных Штатов регулярно чтили. С какого-то времени стали чтить Песах, и многие американские президенты принимали участие в празднованиях по поводу Песаха. Американские президенты никогда не участвовали, ну, по крайней мере, до последнего президента. Кстати, даже, по-моему, Обама не публично не демонстрировал свою приверженность исламу. По крайней мере, слишком так демонстративно. И вот мы видим президента Соединенных Штатов Америки, который не пропустил ни одного праздника. Навруз, Рамадан, Курбан-Байрам. Но пропустил обе Пасхи и Песах. Почему?
Андрей Николаевич, это вопрос или в вопросе содержится ответ? Он мусульманин и
нет,
обрезан.
Это вопрос, конечно.
Обрезан в 12 лет. Вот самое страшное, что мы можем о нем предполагать. Но, честно говоря, я... Знаете как, дети свои все время бегают грязными и немытыми. Но, типа, что поздравлять католиков, христиан или, так сказать, других, значит, протестантов, например, или евреев, когда они и так свои уже есть. А вот ему нужны эти 5 миллионов избирателей мусульман, видимо, все-таки тоже. И я думаю, что он здесь внимание проявляет представляет чисто политическое. Может, кто-то из советников говорит, ну, эти и так за нас голосуют, особенно евреи американские, а эти пусть вот еще должны быть нам лояльны за что-то. Одно из вариантов объяснений. Никакого тут конспирологии-то не найдешь. Как накопать-то?
То есть 250 миллионов христиан или больше, я даже не знаю, какое количество, не столь важны. И даже, может быть, те там, я не знаю, 10 или 12 миллионов евреев, которые есть, не столь важны,
да,
как...
Да, вы знаете, меньшинство, дорога меньшинствам. И это касается, сказать...
А евреи не меньшинство?
Ну, меньшинство, которое, само собой, оно в кармане, на грудном все время лежит. Евреи здесь, евреи, евреи. Вот приблизительно вот так это работает. А мусульмане – это, в общем, как бы растущая, динамическая часть американского общества. Плюс на это делаются какие-то вот дополнительные ставки. Особенно вот в контексте политики демократов. Просто она становится все более непредсказуемой, невероятной. С последствиями, которые... Ну, скажем так, непрогнозируем, потому что Байден в период предвыборной кампании заявлял абсолютно все совершенно другое. В отношении Путина, с легкостью повторю его цитату, в период моего президентства с тиранией Путина будет покончено. Мы, вообще говоря, видим, как он с ней кончает. Так Путин будет жить вечно, если ему такие угрозы будут раздаваться. Прямо скажем. Так и с мусульманами. То, что он сотворил с Афганистаном, это по существу одно дело непрофессиональное неумение. А есть ли там дальний план у 78-летнего человека, который часто забывает, что он говорил еще вчера? Бог знает. Но, во всяком случае, мы хотели бы эти ответы слышать от вас. Вы же в этом человек более искушенный, поэтому надеемся, вы нам будете рассказывать.
Марк, смотрите. Вот вы, во-первых, в очередной раз продемонстрировали, напомнили нашим зрителям и слушателям о том, что Байден заявлял до прихода одно и действует прямо...
Ну, так это же публичная вещь.
И многие люди, совершенно верно, и многие люди, что называется, купились, поверили ему в том, что он говорит, и исходили в своих представлениях о том, что он будет делать то, о чем он говорит. И даже для многих вот в течение этих 7 месяцев было очень трудно понять и признать, что он действует прямо противоположным образом. Мы знаем, в том числе и многие из наших знакомых или коллег публично говорили, называли его новым Черчиллем или, так сказать, вот, ведущим кампании войны против тирании, против диктатур, против авторитарных режимов во всем мире, чего не было ни одного шага, ни одного действия, а действия были прямо противоположные. Таким образом, к тому списку вопросов, почему вы добавили еще один вопрос? Тот самый вопрос, сказали, почему? Вы не ответили, вы просто добавили. И когда вы сказали о том, что, ну вот, там есть некомпетентность, там есть какие-то ошибки, еще раз говорю, некомпетентности не было. За 3 месяца до падения Кабула программа поддержки и эвакуации афганцев из Афганистана была Байденом зарезана. Это не ошибка, это дальнозоркость, это предвидение. Это планирование, может быть, не такое длительное, как у Путина, но это планирование. Прекращение поставок боеприпасов афганским вооруженным силам – это планирование, это подготовка, это не ошибка, это не случайность. Еще раз возникает вопрос. Если это планирование, если это подготовка, если длительное, почему? Частичный ответ на эти вопросы «почему» я вам уже дал, сообщив о тех поздравлениях, которые господин Байден дал одним гражданам Соединенных Штатов Америки и не дал другим. Тем членам мирового сообщества и гражданам других стран, кого он поздравил и тех, кого не поздравил. Возникает вопрос, почему. И вот теперь я вам скажу, почему это происходит. Это происходит потому, что господин Байден по своей идеологии, по своему мировоззрению, является беспрецедентным антиамериканистом. Еще раз, внимательно, по слогам, для всех, кому это кажется невероятным, немыслимым, или кто подумает, что тут кто-то ослышался, Байден является антиамериканистом. Его идеология – антиамериканизм. Если подпонимать под американизмом ту систему идеологии государственных, политических, правовых институтов, которые формируют то, что мы знаем под названием Соединенные Штаты Америки в последние 250 лет. Или 245 лет. Байден ненавидит эти Соединенные Штаты Америки. Какие это Соединенные Штаты Америки? Это Соединенные Штаты Америки, вот те самые, которые для нас, ну, по крайней мере, для многих из нас, или для наших радиослушателей и зрителей, воспринимаются вот как вот такой бастион западной цивилизации. Для Байдена это враг номер один. И поэтому главная цель господина Байдена – уничтожить эти Соединенные Штаты Америки. И поэтому с того момента, как он занял высшую позицию в администрации Соединенных Штатов Америки, в государственной системе, он безошибочно и бесперерывно совершает шаги, которые направлены прежде всего против Соединенных Штатов Америки, а также против тех принципов, целей, позиций, которые ассоциируются с Соединенными Штатами и Западом. Именно поэтому он закрывает нефтепровод в Соединенных Штатах Америки и дает зеленый свет Северному потоку 2. Именно поэтому он прекращает строительство стены на границе с Мексикой, запуская сюда миллионы нелегальных иммигрантов, голосами которых он собирается продолжить процесс уничтожения Соединенных Штатов Америки. Именно поэтому он подписывает Парижское климатическое соглашение, одно из самых разрушительных, если не самое разрушительное экономическое соглашение и Соединенных Штатов Америки, и любой цивилизованной экономики. Именно поэтому он предоставляет деньги палестинской автономии, но не Украине. Именно поэтому он передает список на объекты или отрасли инфраструктуры критические Путину. А именно поэтому, кстати, он встречается с Путиным, именно поэтому, но не встречается с Зеленским. Именно поэтому он прекращает поставки боеприпасов в афганские вооруженные силы. Именно поэтому он прекращает кампанию, программу по эвакуации афганских беженцев из Афганистана. Главная цель господина Байдена – уничтожение Соединенных Штатов Америки. Вот это надо иметь в виду, как господину Зеленскому, который через 2 дня окажется в Вашингтоне, так и вам, Марк, так мне, так нашим зрителям и слушателям, в понимании действий Байдена много непонятного и неясного до тех пор, пока мы не разгадаем эту главную загадку. Почему он так поступает? Он поступает потому, что он ненавидит эти США. Не потому, что он любит Путина. Не потому, что он любит Талибан. Не потому, что он любит палестинских террористов. Нет. Но просто все эти лица, Путин, Талибан, палестинские террористы, ненавидят Соединенные Штаты Америки. И он их использует, дает им возможность атаковать и разрушать Соединенные Штаты. В этом смысле Байден, понятно, что на посту руководителя Соединенных Штатов, на посту президента Соединенных Штатов Америки, им очень трудно, как бы так сказать, вот лично заниматься этим разрушением. Хотя, например, он делает, как, например, то же самое Парижское соглашение, или стена, или там другие вещи. Но он дает возможность врагам Соединенных Штатов Америки действовать гораздо более нагло, агрессивно, безнаказанно. В этом смысле правильно назвать Байдена агрегатором антиамериканизма. Он собирает любые силы, которые противостоят тем Соединенным Штатам, которые мы знаем. Та же самая критическая расовая теория. Почему она сейчас внедряется, распространяется? Потому что она направлена на уничтожение Соединенных Штатов Америки. Почему сейчас американская экономика, весь мир накачивается чудовищным количеством необеспеченных денег? Там до 6 триллионов. Абсолютно никакой необходимости нет. Потому что эти деньги уничтожат американскую экономику, а с ней, возможно, еще кого-то. Но прежде всего американскую экономику. Во всем, что делает этот 78-летний, как вы говорите, выживший или не выживший, или полувыживший из ума старик, наблюдается очень ясная позиция, очень ясная последовательная политика, которая осуществляется на каждом шагу. Это политика по уничтожению США. Спасибо, Марк, за то, что вы мне дали возможность ответить на тот вопрос, который мы задавали в течение этой передачи несколько раз. И тот вопрос, который миллионы людей по всему миру, не говоря уже о тех людях, которые слушают нас и смотрят нас, и которые увидят нас позже, задавали в течение этих 7 с лишним месяцев вопрос. Почему Байден поступает именно так? Потому что в Белом доме находится человек, главной целью которой является уничтожение Соединенных Штатов Америки. Это надо просто всем хорошо знать, помнить и исходить именно из этого.
Ну что, спасибо, Андрей Николаевич, за этот эфир. Вот такой эфир у нас сегодня получился. Мы чуть, конечно, перевалили по времени. У нас 1:26. Мы его проводили, но в любом случае огромное-огромное от всех зрителей. Я вижу, как они пишут вам. Спасибо. Тут еще будут крепко обсуждать это все. Это нормально. И в комментариях. Десятки-десятки тысяч людей этот эфир, конечно, посмотрят. Это хорошее начало дискуссии. Посмотрим, конечно, действительно, как будет еще все складываться. Но в любом случае, я прошу те больше 12 тысяч человек, которые смотрели наш эфир, распространять его. Обязательно ставить ссылки в своих аккаунтах. Размещать ссылки в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах, чтобы как можно большее число людей действительно этот эфир посмотрело. Ну и ваши 5500 лайков, в общем, свидетельствует о огромном интересе к тому, что мы обсуждали. Еще раз спасибо, Андрей Николаевич. Приходите к нам еще.
Спасибо, Марк. Спасибо за приглашение. Спасибо за эту передачу.
Всем пока, дорогие друзья.